Глава 2. Посадочный модуль «Альфа» на глубине 1200 футов ниже уровня моря, близ северного побережья Марокко.
«Что это?» — спросил Мило.
Дэвид обвел взглядом исследовательскую лабораторию. Без понятия. Помещение оказалось просторным, не меньше сотни футов в длину и 50 в ширину, но, в отличие от медицинского отсека, столов здесь не было. Фактически, единственными предметами, стоявшими на полу, были два стеклянных резервуара, каждый не менее 10 футов в диаметре. Внутри них теплился желтый свет, и сверху вниз возносились искрящиеся белые элементы. Правый резервуар был пуст, в левом находилась Кейт. Она парила в паре футов над землей, раскинув руки в стороны. На ней была та же простая одежда, в которой она покинула сегодня утром спальню, но было добавлено нечто новое — серебристый шлем, закрывающие не только голову, но и лицо, до самого подбородка. Ее волосы, недавно покрашенные в каштановый цвет, не спадали из-под шлема ей на плечи. Небольшое смотровое стекло над глазами было черным и напрочь скрывало, что с ней. Единственным намеком на происходящее был ручеек крови, сбегающий из шлема по шее и расплывавшийся пятном на ее серой футболке. Пятно разрасталось с каждой секундой.
«Альфа, что...» — Здесь происходит, — спросил Дэвид.
— Уточните. — Что это за эксперимент, процедура?
— Симуляция реанимации памяти.
— Что это означает? Не это ли симуляция ей вредит?
— Как я могу это остановить?
— Вы не можете.
— Почему нет?
— Вейл начал терять терпение.
— Прерывание процедуры реанимации памяти приведет к кончине субъекта.
Мило обернулся к Дэвиду со страхом во взоре. Вейл взглядом обшаривал помещение. Что же делать?
Нужна какая-нибудь подсказка, какой-нибудь отправной пункт.
Он запрокинул голову, пытаясь привести мысли в порядок. С потолка на него взирала одинокая полусфера из черного стекла.
«Альфа, у тебя есть видеотелеметрия в этой лаборатории?»
«Так точно.
Начни воспроизведение.
Уточните диапазон дат.
Начни с секунды, когда доктор Уорнер вошла сегодня».
Из левой стены хлынула волна света, медленно сформировавшая голограмму лаборатории. Резервуары были пусты. Двустворчатая дверь распахнулась, и в помещение вошла Кейт. Направилась к правой стене, тут же осветившейся, и начала пролистывать ряды экранов, заполненных текстом и символами, понять которые Дэвид не мог. Женщина стояла спокойно, только глаза ее бегали влево-вправо, читая, охватывая взглядом экраны, каждый из которых задерживался менее секунды.
«Круто!» — шепнул Мило.
Дэвид почувствовал, как попятился на шаг. В этот момент до него отчасти дошло, что стало с Кей. Какая пропасть разверзается между мощью ее рассудка и силами его ума. 2 недели назад Кейт нашла лекарство от чумы Атлантиды, глобальной пандемии, унесшей миллиард жизней, в самом начале эпидемии и без счету во время своей последней мутации. Чума расколола мир надвое. Коэффициент выживаемости был невысок, но сумевшие выжить менялись на генетическом уровне. Некоторые из выживших от чумы выиграли, стали сильнее и умнее. Остальные деградировали, откатываясь к первобытному состоянию. Мировое народонаселение сплотилось вокруг двух противостоящих лагерей Альянса Орхидеи, стремившегося остановить и вылечить чуму, и Иммари Интернешнл, посеявший чуму и выступавший за то, чтобы дать генетической трансформации идти своим путем. Кейт, Дэвид и команда солдат и ученых остановили чуму и сорвали план Иммари, выделив фрагменты лекарства, эндогенные ретровирусы, оставленные былыми вмешательствами атлантов в человеческую эволюцию. Ретровирусы, по сути, представляют собой вирусные окаменелости. Генетические ниточки ариадны, ведущие к случаям модификации человеческого генома атлантами. В последние часы чумы, когда ежеминутно умирали миллионы человек, Кейт нашла способ примирения всех вирусных окаменелостей и уничтожения болезни. Ее терапия создала стабильный, унифицированный атланто-человеческий геном, но за этот прорыв она заплатила дорогой ценой. Это знание пришло из подавленных воспоминаний, находившихся в подсознании Кейт, воспоминаний одной из ученых атлантов, проводивших генетические эксперименты над человечеством на протяжении тысяч лет.
Воспоминания атлантки дали ей возможность излечить чуму, но притом отняли изрядную часть ее человеческого естества. Ту часть Кейт, которая была именно Кейт, а не ученый из Атлантиды. Поскольку часы тикали и чума разлеталась по планете, Кейт предпочла сохранить знания атлантки и уничтожить заразу, вместо того, чтобы, избавившись от воспоминаний, сохранить собственную личность. Она сказала Дэвиду, что, пожалуй, сможет исправить ущерб, причиненный воспоминаниями атлантки. Но дни шли за днями, и Вейлу мало-помалу стало ясно, что эксперименты Кейт не удаются. С каждым днем ей становилось хуже, но обсуждать ситуацию с Дэвидом она отказывалась. Он чувствовал, как она ускользает прочь, а теперь, глядя на воспроизведение, видя, как Кейт мгновенно считывает экраны, понял, насколько сильно недооценил ее разительную трансформацию. «Она читает настолько быстро?» — спросил Мило. «Более того, по-моему, она учится настолько же быстро», — прошептал Дэвид. Он ощутил, как в его душе поднимается страх иного рода. «Вот только потому, что Кейт изменилась настолько сильно, или потому, что понял, насколько порядков она его превосходит?» «Начнем с простого», — подумал он. «Альфа, как доктор Уорнер может управлять тобой, не пользуясь ни голосовым, ни тактильным вводом?» 9 локальных дней назад доктору Уорнер был установлен нейронный имплант.
«Установлен? Как?»
«Доктор Уорнер запрограммировал меня провести хирургическое вмешательство для внедрения импланта».
«Еще одна вещь, не всплывавшая во время их ежевечерней беседы, типа «Милая, что ты делала сегодня на работе?»
Мило стрельнул глазами на Дэвида, изогнув губы в полуулыбке. «Я тоже такой хочу». «Без меня». Вейл сосредоточился на голофильме. «Альфа, увеличить темп воспроизведения». «Коэффициент. 5 минут в секунду». Мельтешение экранов преобразилось в сплошные волны, будто мутно-белая вода, плещущаяся туда-сюда в черном аквариуме. Кейт не шелохнула ни мышцей. Пробегала секунда за секундой. Затем экран погас, и женщина уже парила в сияющем желтом резервуаре. «Стоп!» — приказал Дэвид. «Вернуть телеметрию к моменту перед самым входом доктора Уорнер в круглый...» «Чего она там?» Дэвид смотрел, затаив дыхание. Экран с текстом выключился, и Кейт прошла в глубину комнаты, чуть позади резервуаров. Стена разъехалась, Кейт взяла серебристый шлем, а затем прошла к резервуару, открывшемуся ей навстречу. Ступила внутрь, надела шлем, и как только стекло резервуара схлопнулось, вознеслась в воздух. «Альфа, возобнови ускоренное воспроизведение». Круглое помещение осталось тем же, за одним единственным исключением. Из-под шлема Кейт начала медленно сочиться кровь. В последнюю секунду вошли Дэвид и Мило, а затем на экране вспыхнули три слова «Конец телеметрии».
«И что теперь?»
— обернулся Мило к Дэвиду. Дэвид перевел взгляд с экрана на резервуар с Кейт, потом на пустой. «Альфа, могу ли я присоединиться к эксперименту доктора Уорнер?» Панель в глубине комнаты отъехала, открыв взору единственный серебристый шлем.
«Это плохая идея, мистер Дэвид», — вытаращил глаза Мило.
«У тебя есть идеи получше?»
«Вы не должны этого делать!»
«Ты же знаешь, что должен». Стеклянный резервуар повернулся, стекло его разошлось. Вейл ступил внутрь, нахлобучил шлем, и исследовательская лаборатория для него исчезла.